окно, на остатках, так сказать, этой недели у нас такие несколько событий, связанных больше всего с именинами. С именинами, то есть тем памятью тех святых, имя которое мы носим. Потому что у православного человека как бы три таких события, которые связаны с его жизнью, это всегда мы об этом говорим, это, собственно, его рождение, день рождения, потом день ангела, это день принято, иногда вот его путают с именинами также. День ангела – это тот день, когда человек крестился, принял святое крещение, потому что именно в этот день ангел-хранитель стал следовать за ним по его жизни. И третье, которое мы называем именины, то есть это день, когда имя святого, которым, в честь которого и назван человек. И вот здесь на этих днях у нас, значит, память мученицы Людмилы в субботу 29-го и воскресенье Веры, Надежды, Любови Матери их Софии. То есть вот многие названы этими были именами, потому что эти добродетели христианские. Но Людмила, она для Чехии была то же самое, что для России может быть равнопоставленная Ольга. То есть там очень много таких параллелей можно провести. Это было гораздо раньше происходило, на несколько, во всяком случае, десятилетий, чем на Руси. Но тоже вот такое столкновение язычества и столкновение христианства. Язычество своих позиций уступать не хотело. Христианство же в части, значит, народа, и даже не народа, а главенствующего такого сословия начало распространяться, и поэтому язычество пыталось свои... вот восстановить права. И вот это вот столкновение касалось и родственников, касалось семей, и поэтому вот Людмила, будучи христианкой, она пострадала от своей снохи, то есть была ей отравлена, потому что вот это вот столкновение, именно вот отношение к жизни, привязанности, по какому закону жить, за каким законом следовать, это было такое вот. То, о чем Господь говорил, не говорил, что я не меч, не мир принес, но меч, и восстанут и родственники друг на друга, и дети на родителей, родители на детей, и это будет такое озлобление, что даже многие из них убьют друг друга, вот, по религиозным каким-то признакам. То есть вот потому что мы всегда помним, что и то, и другое, оно имеет свой духовный источник, во-первых. Но христианство – это свой духовный источник, а язычество – это источник, о котором апостол Павел однозначно сказал. Он говорит, Бог язычников бесы, то есть получается. Поэтому, когда начинается проповедь о Христе, проповедь о спасении рода человеческого, то эта проповедь ненавистна просто для дьявола. Он всеми способами пытается разрушить вот, и физически истребить проповедников спасения. Вот поэтому вот и Людмила пала вот жертвой вот этих вот меж, можно сказать, если узко скажем, межсемейных отношений, а так, если по большому счету, то есть в борьбе христианства с язычеством. Вот так. Ну и в этом же ключе и примерно жизнь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. То есть совсем маленькие девочки от раковицы, значит, вот, будучи научены матерью в христианстве, твердо так научены ей в христианстве, София, то есть, видите, она и назвала-то своих детей по христианским добродетелям, к которым мы все стремимся, то есть вера, надежда, любовь, о которых пишет апостол в своем послании и говорит, что любовь больше, вот, потому что она все покрывает. А здесь девочки совсем маленькие, были замучены, вот, не отказались от своей веры. И София, будучи матерью, вот, имея связь такую духовную со своими дочерьми, потому что она в том числе была не только их матерью, как бы мы узнаем из священного, из жития святых, матерью их по телу, но она была как бы духовной матерью, наставницей их, вот, потому что она их воспитывала в вере, она им давала все вразумление. Она вот наблюдая это все, значит, вот эти, ну, описания эти, конечно, очень жестоких таких мук, совсем этих несовершенных детей, еще маленьких совсем. Вот, они показывают, что острота все-таки вот этой борьбы между язычеством, опять же, христианством, она не касается столько, значит, даже внутренних, внешних каких-то форм жизни, чем старшие христиане, же никого не обижали никогда, так вели себя достойно по отношению к язычникам и к миру. Значит, это борьба духовная, о которой апостол также говорит, что борьба наша не к плоти и крови, а против духов поднебесных, вот, духов злобы. И вот это озлобление, оно вот сопровождает христианство в течение всей, наверное, его истории, всей истории христианства. То есть были разные периоды в отношениях между миром и христианством, внешние хотя бы периоды видимого благополучия. Но вот эта война, которая продолжается в сердцах людей, по слову Достоевского, она вот так не прекращается. В ней есть свои жертвы, есть свои павшие, есть свои, значит, герои, святые, если так можно выразиться. Вот. Но эта борьба, она не кончится до скончания мира, понимаете, между вот этой силой дьявольской, между, значит, христианами, между проповедниками истины, между, значит, вот теми, кто желает все-таки спасения не только себе, но и спасения многим. Борьба эта обостряется по мере, значит, того, как люди утрачивают благочестие, или она, значит, ослабляется. Это все воля Божия и воля в том числе человека, потому что как человек тянется к руке Божией, так от этого и зависит, вот, подает Господь благо больше или нет. О том, что, значит, Господь любит человека и дает ему изобилие, об этом свидетельствует и жизнь христианская, об этом свидетельствуют отцы преподобные, да и современные подвижники, которые, вот, знаете, когда люди некоторые посещали Афон и говорю, вот, а то благодатно, там столько вам Господь дает благодати, что от афониты отвечали, что мы-то только ловим крохи, а вам Господь там, где зло умножается, там Господь и больше дает, понимаете, да. То есть вот такое отношение. Вот. То есть не место само, не положение, ничто человека не избавляет от необходимости вести духовную борьбу. Ничего не освобождает человека от необходимости вести духовную борьбу. И поэтому, знаете, когда мы говорим о каких-то внешнем и о внутреннем, то я всегда вспоминаю икону Страшного суда, о которой неоднократно рассказывал. Может быть, и в этом случае повторюсь, как неоднократно повторяюсь, что есть икона, которая для меня вот, она произвела большое очень впечатление, потому что у нас, знаете, иногда на росписях, вот даже храмовых, вот у нас в Успенском соборе роспись, да, там вот картина Страшного суда, там вот если зайдем, там слева у нас Крещение Руси, а справа там Страшный суд. И, значит, там изображается картина, праведники так очень резко отличаются от грешников, там те вот одни одетые люди, совсем там змеи, там, и прочее. Вот эта икона для меня чем была интересна, тем, что там как бы вот на две части разделена Господь, судящий мир, и там люди в одном и том же достоинстве стоят справа, слева, там и патриархи, и священники, и миряне, и воины, и монахи. Все стоят одинаковые, практически внешне, понимаете, в одинаковых одеждах. Вот, только у них лики черные, а другие, значит, с нимбами стоят, понимаете, справа и слева. То есть вот это свидетельство иконографии о том, что человека не спасает какое-то внешнее достоинство, еще что-нибудь. Потому что каждый из нас призван вести духовную борьбу. Она имеет свои законы, она имеет свои, значит, вот какие-то формы. Это духовная борьба. И когда мы вступаем вот в эту борьбу, то мы должны эти законы знать. Чему мы и посвящаем наши занятия. Но и хотелось бы, чтобы они не проходили так вот, а все-таки мы извлекали какие-то практические, если это возможно, конечно, из этих занятий, извлечь что-нибудь практические, какие-то для себя принципы практические. Вот. Ну, этого мы еще коснемся. Сейчас я по нашей традиции еще поговорю о том, что нас ждет на будущей неделе. На будущей неделе, то есть там 1 октября у нас уже здесь праздников. Несколько таких вот, которые выделены особыми службами, полиэлейными службами. Здесь Федора, вот значит во вторник Федора, Константина, Ярославский чудотворцев, вот Давида. То есть это отец и два его сына. Вот как мы, вот смотрите, у нас как-то семейное прослеживается. Здесь воскресенье, значит, вот семья Святой Софии, ее дети. Здесь, значит, дети, значит, Федора Смоленского. Дети, которые как бы по своему рождению, они, если мы вот говорим о национальном какой-то вере, национальной вере, то его дети-то они были рождены от татарки, потому что он женился на татарке в Орде, привез, она стала православной. И они полностью восприняли от отца своего все, что могли воспринять. И вот они стали святыми, эти Давид и Константин. Вот, то есть воспитанные в благочестии, в отеческом благочестии вот, воспитанные люди. И вот во вторник их память, значит, вот. В среду память исповедников наших князя Михаила и боярина его Федора. То есть мы помним этот момент, когда это опять же связано с Ордой, с нашествием татаро-монголов. Кстати, знает кто-нибудь, когда в сознании русском монголов перестали называть монголами и стали называть татарами? Ну, это касается исторического такого момента, потому что на Руси называли мунгалы, значит, да, вот этих кочевников, которые захватили Русь, разорили ее. А вот когда хан Узбек принял мусульманство в Орде, это в 1313, наверное, году, принял мусульманство, то, значит, в этом случае уже между мунгалами этими, нашими кочевниками, между русичами уже начинается столкновение религиозное. Потому что до этого, Ясова Чингисхана, это закон, да, значит, Чингизов, он велел почитать все верования всех народов, которые захвачиваются. То есть, ну, как все язычники, там приехал, там, допустим, сюда, в эту местность, а тут ты откуда, значит, какие духи здесь обитают, правда же? То есть, поэтому ты должен ко всем относиться духом благосклонно, то есть приносить им жертву, которую требуете. Вот, а, значит, когда сменилась эта политика религиозная в Орде, то есть там князь Узбек, хан Узбек принял мусульманство, то в этом случае сразу же в Орде начинается, как говорится, резня на верных. То есть по религиозному признаку. И после этого в русском сознании уже мунгал становится не мунгалом, а татарином. То есть он становится человеком, который уже однозначно бусурман, он не может принять нашей веры. То есть более того, религиозно противен христианству. Понимаете? Вот поэтому после этого сознание русского уже такое происходит название. Но надо сказать, что Яса, значит, Кингизова, она, требуя уважения к другой вере, она добивалась такого уважения к своей тоже, то есть своему. И поэтому от многих князей наших русских, которые приезжали в Орду за разные надобности, но чаще они вызывались по случаю там каких-то изменений в правлении русском, а также, значит, для выплаты дани там и все прочее, как это было принято, то от них требовалось с точки зрения монголо-татар, так их назовем, то, что они должны были поклониться тем богам, которым поклонялись монголы. То есть вот это вот, то есть в этом случае с боярином Федором и князем Михаилом поклонение огню. То есть он должен был поклониться огню как божеству и пройти уже в шатер хана и там, значит, вести беседу на интересующих темах. Но, знаете, вот что может быть сейчас для нашего современного сознания кажется, ну, такой простой вещью. Ну, что поклонись, да иди ты там к корню, как бы там. То, значит, сознание человека того времени, да и вообще христианина во всех их эпохах, вот мы опять сталкиваемся с язычеством, мы опять христианство, это язычество. То есть поклонение огню это однозначно язычество, вот, как в силе такое. Это поклонение огню, оно способствует всем почти кочевым народам. И в этом случае, то есть, это совершенно не безобидные вещи. То есть, любое поклонение, чему ты поклоняешься как Богу, это и определяет вот твое мировоззрение. Это определяет твое, то, что поклоняешься чему-то, ты отказываешься от другого. Помним вот этот конфликт, который появляется даже в Ветхом Завете. Он, в однако, в случае, во всяком случае, о нем пишется об этом конфликте. Помните, когда народ еврейский окажется в Вавилонском плене и долго там в плену этом был, то там несколько таких конфликтов описаны в Ветхом Завете. Одно из них, значит, употребление вот, Анания, Азария, Мисаила при значит, отроков и Даниила, пророка, их склоняли к тому, чтобы употреблять то, что в пищу, то, что употребляется в Вавилоне, то есть там, значит, разные животные нечистые должны были, они от этого отказались. А потом, значит, зная то, что пророк Даниил поклоняется Богу живому, значит, живому Богу, и каждый раз открывает на восток окно и молится туда, то те люди, которые хотели отбавиться от его влияния при дворе, от влияния пророка Даниила, они научили, значит, царя издать такой закон, что в это время никто не должен никому обращаться в течение месяца там и более, но обращаться только, значит, к правителю. Все обожествления власти тогда царя происходило. И пророк, конечно, не оставил истинного богопочитания и поклонялся царю, за что был брошен в ров. Но я не буду уже эту тему продолжать, то есть то, что столкновение такое. Потом, опять же, три отрока ставятся перед вопросом поклоняться там изображению. Вот Навуходоносора там на поле Дири, чтобы они ему поклонились. Тоже такое вот, вроде бы поклонились, и, там, и когда все упали, они остались стоять. Знаете, да? Перед этим же вопросом, ну, значит, сталкивается и христианская церковь уже. Но я не буду там ветхозаветно, еще много таких столкновений с язычеством перечислять. И в этом случае вот апостол Павел, он такую свободу вроде завещает христианам, он говорит, что идол в мире ничто. С одной бы стороны, как бы, что, ну идол если в мире ничто, ну и ладно, там ничто и ничто, понимаете, да? Вот. А с другой стороны, говорит, Бог язычников бесы, правда же, да? Вот. И раскрывая этот вопрос о идолах, о идоложертвенном вообще, он говорит, знаешь, если вот мясо в основном приносилось на трапезу, пожертвованное было такое, да, мясо, то есть пожертвованное идолом. Он говорит, да я вовек не буду есть мясо, чтобы брата моего не соблазнить. То есть я могу есть, но я не буду, потому что это служит соблазном. И это обострение вот, отношений между язычеством и христианством, оно по всей жизни проходило в христианской церкви, по всей жизни. Потому что за что страдали мученики христианские, первых веков хотя бы. Они страдали за то, что они не хотели приносить жертвы идолам, и они не хотели почитать императора как Бога, потому что культ Цезаря существовал тогда в Римской империи. Но надо сказать, знаете, очень интересно то, что Римская империя, она тогда занимала огромное пространство, почти тогда всего мира обитаемого, как тогда казалось. Там были два таких формирования, будем говорить, религиозных, которые не хотели этого делать. Этого не хотели делать иудеи, потому что они однозначно не поклонялись идолам и не приносили им жертву. И христиане, конечно, которые не тоже самые почитали Бога истинного и не хотели поклоняться. Почему именно с христианством язычество вступает в такой конфликт? Знаете, да? Иудеев как бы они не трогали, потому что ну, те тоже жертвы идолам не приносили, в государственных церемониях не участвовали в прославлении императора, но они как-то их не очень беспокоили, понимаете. Вот. Историки церкви говорят, что это было и научение иудеев самих, язычников, вот. И иудеи научали язычников относиться к христианству на основании ложных представлений, которые значит, давало им то, о чем христиане писали. Было закрыто общество, это же христианство было тайным таким закрытым обществом. И то, что доносилось из христианской среды, очень часто перетолковывалось иудеями в очень плохом смысле. То есть, когда говорилось о приношении там, жертвы какой-то или что там, то есть всякие различные мнения на этот случай распространялись, что они-то пожирают младенцев, что они пьют кровь там и все прочее. Но мы пьем кровь, нет? Только Христову, правда же, да? Вот. А значит, а вот это я вот читал творение, вот так сказать, историков древности, римских историков, Выборге, во всяком случае, из них. И там они описывали, как бы, как они понимают литургию, которой служат христиане в катакомбах. И там, значит, пишется, что там они там все там собираются, закалывают младенца, пьют его кровь. Там потом у них начинаются какие-то оргии. Там, ну, и все вот это по слухам, тем более по слухам, когда создавалось мнение в языческом сознании, да мало того, еще дух же, это же было духовное воздействие на них посредством битвы. Вот понуждал их к тому, что они восставали против христианства. И тот же самый конфликт переносится на Русь, когда вот язычники приобретают как бы власть над Русью. Власть не государства, будем говорить, потому что управление все-таки осталось русским управлением. Ну, такую власть, как, к примеру, по подобию римского владычества, потому что там же тоже оккупация была, оккупация Палестины. Вот. И вот князь Михаил и боярин Федор не поклоняются огню, не поклоняются, то есть не поклоняются святыне, как бы так, я в кавычках это беру слово, конечно, языческой. И это вынуждает, значит, вот язычников не вынуждает, а просто они приходят вне себя, конечно, от этого. Тем более им дается на это приказание, они вот умерщвляют и князя Михаила, и боярина Федора, буквально со всей изощренностью языческой, со всей изощренностью, они погибают. Насколько сейчас снята острота вопроса вот, по отношению к язычеству? Да нисколько, она не меньше не стала. Понимаете? Потому что вот, неоднократно обращаясь к трудам Серафима Роза, когда пытаюсь что-то проиллюстрировать в современной жизни, потому что он очень такой для нас важный, очень важный писатель духовный нашего времени. Он пишет, что если вот христианин приходит на какие-то собрания язычников, и он там перед портретом какого-то гуру или еще кого-нибудь, да, воскуривает палочки там благовонные и приносит несколько плодов сладких, там, как бы шутку даже, да, то он перестает в этом случае быть христианином. Потому что всякий христианин, когда он, значит, принимает таинство святого крещения, вот, таинство принимает, он начинает свое таинство с чего? Что он в один из моментов поворачивается вот спиной к алтарю, поворачивается лицом на запад и говорит, значит, потому что Восток это как бы у нас традиционно место Божие, да, и поэтому так вот поворачивается на запад и говорит, значит, что отрекайся от тебя сатана, вот три раза, трижды повторяет вот, и подтверждает потом трижды, говоришь, отрекся, да, и отрекся от сатаны, да. То в подтверждение всякого пренебрежения к этой силе плюет на него, а потом поворачивается и говорит, сочетаюсь с Господом. Поэтому, когда совершается обратное действие, то есть христианин поклоняется чему-то, не Творцу, то он произносит обряд, по сути дела, отречения своего, то есть отречения от Христа. И поэтому совсем не безобидные вещи, когда вот и в современном мире предлагаются вот такую форму отречения, разные формы отречения, понимаете, да. Но более всего выраженные, конечно, в том, что приглашают посещать какие-то собрания, там, храмы, еще что-нибудь. То есть это совершенно не безвредно для нас, духовно не безвредно, понимаете. Та же и любая литература, которую мы будем с восторгом, допустим, читать, принадлежащую чуждой духовности, ложной духовности, или духовности, будем сказать, религиозно противной, то есть сатанинской, она всегда воздействует на человека. Ничто для человека, помните, песня такая, ничто на земле не проходит бесследно, правда? Так у нас в жизни тоже ничто не проходит бесследно, понимаете? Вот и поэтому, почитая святых мучеников Михаила и Федора, вот, мы почитаем вот их твердость, прежде всего, твердость христианскую, твердость вере, вот, желание за Христом следовать и не поклоняться творению, а поклоняться Творцу. Это, да, вот. Что все язычество, оно, в принципе, поклоняется творению. Да. Ну, это форма языческого поклонения огню. Да. Это вот хоровод вокруг огня и прыгание через огонь. Потому что для чего прыгание такое? Знаете, вот помните, сказка была Снегурочка такая, там прыгали и перепрыгнула, она растаяла, взяла. Вот и мы также можем растаять. Потому что знаете, в чем дело, что это придание огню какой-то очистительной силы огня, вот это вот и вызывало вот это прыгание, чтобы перепрыгнул через огонь, очистился. Помните? И это существовало во многих языческих народах, вот эта форма такая поклонения огню, огонь как очищение. Даже, знаете, вот сейчас отражение, может, слабое отражение, вот когда некоторого рода оккультисты, они посылают человека там со свечой ходить по дому, огнем выжигать углы, там, смотреть, будет трещать или не трещать по углам, это тоже поклонение огню. У нас огромное количество огнепоклонников сегодня, которые приходят в храм только чтобы сжечь свечу. Больше ничего их, в принципе, не интересует. Но это они как-то вот, с одной стороны тянутся, для них главное, чтобы свеча сгорела, понимаете, больше вот, у них, по сути дела, даже маленькие не перекрестили. Наверное. То есть вот как предание такой языческой формы, то есть как бы поклонение огню, оно и выражалось и в скакании, и в совершении хороводов. Потому что огонь, он все равно как-то физически привлекает человека, понимаете, это вот можно на огонь очень долго смотреть, можно как-то так вот и какие-то переживания особые иметь от созерцания огня, но это языческая вот форма, которая в христианстве не принята. Если мы зажигаем свечу или мы зажигаем лампаду, и она тоже сгорает, масло сгорает, свеча сгорает, то в этом случае мы имеем другие несколько символов. Мы не огню поклоняемся, мы поклоняемся Богу, а это наша жертва, потому что мы можем это употребить для чего-то, мы это жертвуем Богу, понимаете? Вот. То есть это другое, это же не сам огонь, а... Ну а огнепоклонство, оно ведь и от язычества, но если я вот эту форму задели, сейчас могу несколько там увлечься, но ничего, увлекусь, ладно. Огнепоклонство, вот оно в разных формах. Почему? Потому что мы с вами говорили о языческой философии, о древней языческой философии. Там огонь еще был, он как назывался, логос. То есть стоики считали, что огонь есть первопричина всех вещей. Вот. И от этого все из огня, и все в огонь. И мир сгорает в огне, и снова рождается из огня, и значит, вот снова. То есть придание вот этому огню, значит, форму уже божественной, как откровение, как первопричина, основа всего мира, это там происходит. То есть все язычество, оно вот в этом поклонении состоит. То есть вот огонь, как одна из стихий. Знаете, вот когда наука еще недостаточно изучила физический мир, то там у них было даже такое, как я забыл, назывался огнерод или еще какое-то вещество, они думали там, что он есть в природе. Вот. Но оказывается, что такого не было. То есть огонь это форма поклонения многих народов, языческих народов. Многие запреты связаны с огнем, даже вот у алтайцев там нельзя к очагу относиться как-то небрежно, понимаете, да. Вот у других там, то есть мы встречаем отголоски того, что встречаем отголоски этого и в христианстве, понимаете, вот, ну, как я сказал, здесь с иронией уже об этом говорю, то, что в требниках священников существует, допустим, чин освящения печи, то есть печь освещается, вот, печка у нас, к которой мы привыкли все, она освещается из чина освещения печки, то есть там вот, чтобы все было нормально, понимаете, вот с этой печью, вот такая даже чин. Ну там уже опять же мы к Богу обращаемся, чтобы он благословил, чтобы не было никакого пожара, там, никакой неприятности от этой печи. Многие вот, чтобы дурного тут воздействия не было какого. Ну, вечный огонь, это по сути, да. Ну, я сейчас, да, коснусь, могу вот этой темы. Начиналось все хорошо, как всегда. Понимаете, вот. То есть это началось с неугасимой лампады, которую зажигали на могиле воинов. Вот. И потом это приобрело развитие некоторое. И вот совершил в той форме существует, которая сейчас она существует. Но, видите, люди же, они не имеют, собственно, своего какого-то вразумления, они имеют только свободную волю, поэтому им внушаются какие-то формы. Часто они, как вот святые отцы говорили, бес не иначе уловляет, как под видом добра, и поэтому вот огонь как горящий, значит, вот огонь как символ, там, может быть, как лампада или чего-нибудь, он хорош, конечно, а здесь, видите, он исказился до того, что там стали огонь вечный называть его уже, как весь огонь, которого боятся все христиане, понимаете, ну не боятся, трепещут, конечно, огня вечного, это понятно, и форма звезды тоже, она, конечно, тетраграмма, это не наш символ. В этом случае, значит, вспоминаю всегда отца Павла Груздева, был такой старец, и он, знаете, такой веселый очень, я о нем рассказывал же, И вот их в 70-х годах, или когда повелись уже к вечному огню, там панихиду послужить, они там что-то делали, а потом вернулся и говорит, знаешь, я сегодня в огнепоклонстве покаялся отцу Вагелю, а он мне, что мы огнепоклонством занимались. Но с другой стороны, вот мы когда 9 мая, с вами после 9 мая встречались, мы говорили о том, что церковь, в принципе, другое пытается начало в это вложить, осветить как-то это все и хотя бы показать, не сливаясь с миром, ни в коем случае, потому что тенденция слияния с миром у церкви быть не может. Мир во зле лежит, говорит апостол Иоанн Богослов, понимаете, мир во зле лежит, мы не можем слиться со злом, понимаете, но как-то показать свое именно отношение не к огню, а к павшим воинам мы все-таки должны, понимаете, помоги, Господи. Так, ну и далее у нас отдание воздвижения креста Господня и обретение мощей Дмитрия митрополита Ростовского. Но с чем еще, значит, это связано, что у нас храм все-таки Дмитрия Ростовского же есть, да, который ошибочно, в принципе, так назван, что это Казанский храм, а Дмитрия Ростовского, это была домовая церковь на архиерейском доме. Ну вот он Дмитрия Ростовского, там икона с мощами даже святителя Дмитрия Ростовского. И поэтому это день такой для нас достаточно важный такой день. Ну и Сабтурских святых, и здесь Иннокентия, прославление 6-го в субботу. Иннокентия митрополита Московского, Вениаминова. Но о жизни этого человека мы уже с вами говорили, святого человека. Мы его называем равноапостольным. Апостолом Сибири и Америки называем одновременно Иннокентия. Мощь его покоится в Троицко-Сергиевой лавре, потому что в свои, значит, последние годы он был митрополитом московским, последние несколько лет. А так его жизнь была посвящена просвещению народов вот, Сибири и тогда принадлежавшей еще России Русской Америки. Русской Америки, так называлось. Вот. И видите, как по промыслу Божьему устраивается, что последние годы перед революцией, последние годы, как-то вот все миссионеры у нас в Москве в основном митрополитами являются. Митрополит Иннокентий, значит, Вениаминов, потом митрополит Макарий наш, значит, Невский, вот они становятся митрополитами московскими. Потому что Москва тогда, конечно, уже трудно было ее назвать православной такой столицей. Ну, а труды митрополита Иннокентия, они, конечно, велики. Мы не сможем их даже вот сейчас, может быть, полностью определить. Но он был женатый священник, звали его Иоанном. Было у него 6 детей, по-моему, даже. И он поехал в Америку по зову сердца для того, чтобы просвещать местных жителей. Вот. Очень большой такой пишет он о алеутах, потому что алеут это был, по его мнению, особый народ, склонный к христианству, очень склонный, потому что терпение великое, понимаете, вот он о них опишет, говорит, что когда они приходили в храм, вот там храм построили, они руками, он алеутов научил каменщиками быть, плотниками быть, понимаете, вот все, кто... Ну, человек, который обладал истинно миссионерским духом. А чем миссионерский дух отличается от другого? Что перед ним стоит задача, он ее решает. Понимаете, он не уходит в сторону, не где-то приходит к народам миссионер, допустим, не имеет своего азбуки, он делает для них азбуку. Нет в народе, значит, людей, которые храмоздательство занимаются, там, храмы делают, он таких людей созидает. То есть это творческое отношение к жизни, прежде всего, миссионер, то есть правление, и решение задач, которые перед ним Господь ставит. Вот написал азбуку там для них, язык, значит, их изучил. И вот он как пишет о алеутах, вот интересно, для нас особенно, для нас очень интересно. Он пишет, что когда алеуты приходили в храм, то по следам от ног можно было узнать, сколько их было. Потому что они вот как вставали, так они и стояли. Хотя они не двигались с места, настолько благоговейно относились к служению храму, что две ноги, вот это было отпечатки человека пришедшего, то, что вода от них честно стекала, там вот, оставался след от них, и можно было по следам ног посчитать, сколько было прихожан в храме на службе. Понимаете? Пишет о их великом таком терпении, вот, что для них, он говорит, пропустил 2 дня, допустим, без пищи, потом приступает к еде, как будто бы он после плотного завтрака за это берется, понимаете, то есть такой очень терпеливый народ, он пишет с таким восторгом о алеутах, алеутках, И Слово Божие это на них ложилось очень хорошо. Другое дело, когда ему пришлось проповедовать среди индейцев. Колыши были индейцы, это индейцы Тихоокеанского побережья, вот, Северной Америки. Это был совсем другой народ уже. Подозрительный, свиреп, очень враждебный. Вот. И здесь он поступил тоже с ними по-братски, то есть по-доброму поступал. Но с чего началось вот их обращение ко Христу? С того, что народ этот заболел, там было, надо было ставить ему оспу, у них была очень сильно, они умирали от этого. И он обратился к врачу, и несколько человек они привились все-таки. Вот. Тогда прививки были такой вакциной, маленько отличающейся от современной. И привили, и они, значит, стали выздоравливать. И тогда вот все племя как бы обратилось, что это эти люди хотят добра. И вот, ну, он всегда Алиута вспоминал с таким, значит, чувством добрым, но и среди колышей тоже имел успех, среди индейцев. И, конечно, все народы Сибири, которым приходилось просвещать Иннокентием Вениамином, потому что, знаете, мы можем говорить о промысле Божьем, но вот когда потребовался епископ для этих областей, то у него жена умерла. А потом, значит, по внушению, вернее, по такой долгой беседе со святителем Филаретом московским, он принял монашество и стал епископом для вот этих народов. То есть, получается, самому же пришлось быть епископом. Знаете. И определил участь своих детей, там, чтобы они так были успокоены. То есть, такое очень мудрое, такое отеческое во всем отношении. И человек, имеющий, как мы нас сказали сейчас, святой, но ну, к святому, как говорить, ну, золотые руки были, понимаете, часы сам ремонтировал, сам делал часы, понимаете, вот, токарный станок, там все для него было, все просто, понимаете, было для него очень, и к всему относился очень творчески. И потом Господь дал ему, что свидетель Филарет московский никого своим преемником не желал видеть, только Иннокентия. Вот, потому что его труд знаменитый, равноапостолю Иннокентия, по пути ведущим ко спасению, там вот, у него такой есть. Вот. То есть это труд, который многие сейчас изучают, и там он в простых словах объясняет, в простых словах очень объясняет, что христианин должен делать, это вот знаменитое, выраженное в форме проповеди, там, что вот, возьми крест твой, отвергни, сиди за мной. Он очень хорошо это объясняет, эти слова. Вот, что это и свободная воля человека, потому что Господь, обращаясь, говорит, хочешь идти за мной? То есть, а потом говорит, отвергни себя, возьми крест и иди за мной. То есть вот эти вот моменты очень хорошо он показывает. Вот. Ну и мы тоже постараемся их показать, эти моменты, потому что это будет в субботу, память Иннокентия Вениаминова. Кстати, у него другая фамилия была, у него была фамилия Попов, по-моему, а потом он назван был по Вениамину, владыке, значит, Вениамину. Тогда было такое, у нас, знаете, вот же тоже, Макарий Невский тоже не был Невским, там, он же Парыцкий, да. Было принято менять фамилию иногда при принятии, значит, вот, сана. Ну и, значит, вот вначале мы постараемся с вами сегодня, может быть, вопросы, правда, есть. Ну, что, знаете, вот тут вопросы, я на вопросы постараюсь ответить, потом мы постараемся к теме нашей вернуться, хорошо? То есть вот что еще, ну это простые вопросы такие, что приготовить, значит, вот к смерти своей из вещей. Это, да, из вещей надо, что родственники вот в полной растерянности там могут быть, и они просто не будут знать, где что взять. Ну, знаете, по традиции это приготовление, вот, оно в характере всегда христианина, потому что он всегда вот, там, помнит, говорит, последние своя, да. И поэтому раньше, значит, и сейчас вот бабушки у нас какие-то узелки имеют, там еще что-нибудь, и всем показывают, где что взять, как приготовиться. Но это, во-первых, одежда чистая должна быть, не обязательно новая, новая не должна быть, обувь и одежда, которую можно одеть просто и удобно. Вот. У женщины там платок должен, ну, соответствует своему чину, конечно, одеваться там вот, вот стараться, чтобы руки только были открыты, лицо Вот. Ну, там еще покрывало, там, ну, все, что это в набор, как погребальник, как говорится, у нас, вот, который есть, и надо иметь, ну, свечки какие-то, чтобы горели, вот это надо иметь. Вот. Достаточно, да, я сказал, или еще что-то надо сказать?
Скажешь, а у нас еще вот такой вопрос, некоторые предложения, что все-таки есть некоторые деньги, нужно иметь на подведение, а другие говорят, да, не надо, надо вот бумагу, то-то нужна, другая нужна. Это равно,
ну, кто считает, что надо иметь, пусть поднимет руки, хорошо? Вот. А кто считает, что не надо иметь? Остальные воздержались, что ли? У нас воздержавшихся у нас не должно быть вообще в принципе, понимаете? Это же для нас строго определенная жизненная позиция христианина, правда же? Давайте повторим тогда на этом основании. Кто считает, что деньги надо иметь на погребение?
Надо,
надо. Кто считает, что надо? А кто считает, что не надо, пусть поднимет. Вот. Есть. Вот. То есть у нас мнения разделились, понятно? Значит, данное наше общество не имеет единого мнения по этому вопросу, понятно, да? Вот. Кто считает, что надо иметь, кто считает, что не надо иметь. С одной стороны, видите, хорошо иметь, потому что, чтобы не быть обузой сразу с первого начала, как говорится, и не вызвать ни раздражения, такой жил-жил, а ничего не приготовил. С другой стороны, видите, сейчас возьмет Господь и продлит наши дни, правда же, вот, вот. И куда средства наши денутся, я не знаю. Ну, какие-то маленькие деньги, которые, вот, ну, по-моему, мне надо, мне кажется, все равно, потому что сейчас же это не очень дешево.
Особенно, когда вот
ну да, никаких помощи никакой, да. То есть стараться как-то это, не быть обузой, во всяком случае. Конечно, мы эти, в чем дело-то, если бы мы имели простоту древних, который говорит, что увидите, что я перестал дышать, возьмите меня за ногу, отнесите на город, а меня съедят, да и все, понимаете, у нас нет такого. Да и никто не позволит нам так, понимаете. Ты иметь должен номер на могилке, а иначе ты же неучтенный человек, правда же, да? Вот, и все равно тебе придется хоронить, и хочется по-человечески, чтобы как-то, правда же, родственники, чтобы, да, вот, тем более, знаете, мне кажется, что какой-то запас, но это мое мнение.
Там герой так предлагает, приготовит гроб.
Гроб даже. У нас есть, да, люди, которые гроб стоит и в зале, и в комнате, и везде, во всех местах. Но наши, нет, простите, мы что-то смех вызывает, это тема. Это, ну, раньше обычно на чердаке хранили.
Разборные.
Многоразовые, что ли? А, ну это да, по-моему, ну это может быть, да. Ну, знаете, вот надо ли брать благословение на чтение акафиста? Это зависит от того, зачем читается акафист. Знаете, есть вещи, вот сейчас они, кстати, помещаются как-то вот так неоправданно, по-моему, широко, мне кажется, которые, по сути дела, может ли священник только совершать. Вот есть некоторые молитвы, которые не может читать мирянин, в принципе, запрещение, там другие всякие молитвы. Вот. И священник-то не читает, знаете, бывает. Вот.